Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Победа Дональда Трампа на выборах президента США может радикально изменить баланс военно-политических сил во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Неоднократные заявления Трампа о намерении полностью пересмотреть условия старых военных договоров с главными восточно-азиатскими союзниками Вашингтона, Японии и Южной Кореи, а также о стремлении быстро наладить отношения с Владимиром Путиным, порождают сейчас самые разные страхи. Рискует ли правительство Японии, возлагающее особенные надежды на намеченный на середину декабря первый за 11 лет визит в Токио президента России, во время которого японская сторона явно планирует вновь обсудить судьбу южной части Курильских островов, теперь оказаться вне игры? Во время своей предвыборной кампании Трамп многократно ставил под вопрос ценность военных альянсов Соединенных Штатов с Японией и Южной Кореей, имеющих особый статус так называемых «основных союзников США вне НАТО», обвиняя эти государства в том, что они якобы эгоистически пользуются особыми гарантиями своей безопасности в течение десятков лет, предоставляемыми им Вашингтоном, и никак и ничем не компенсируют эти затраты. Дональд Трамп настаивал на том, что США следует даже рассмотреть возможность вывода из Японии и Южной Кореи своего сухопутного воинского контингента, в общей сложности насчитывающего более 80 тысяч военнослужащих, в случае, если в Токио и Сеуле не захотят платить больше за их пребывание там. Кроме того, Трамп усомнился и в целесообразности постоянного дислоцирования на северо-западе Тихого океана 60% всех сил военно-морского флота Соединенных Штатов. Окончательно масло в огонь добавило предположение Дональда Трампа, что обоим государствам можно было бы, наконец, позволить обзавестись собственным ядерным оружием для предотвращения внешних угроз, в первую очередь исходящих от КНДР. В Японии и Южной Корее ранее все эти высказывания встречали с удивлением и раздражением. При этом Япония до сих пор из всех государств Большой Семерки гораздо менее активно, чем остальные, поддерживала режим санкций против Москвы, введенных после начала войны на Украине, а премьер Синдзо Абе все последние месяцы намекал на новый подход к контактам с Россией и на возможность именно в нынешней ситуации решить, наконец, с выгодой для Токио судьбу хотя бы двух из четырех южных островов Курильской гряды. Возможно ли, что приход Дональда Трампа в Белый дом в Вашингтоне может спутать все карты в японской внешнеполитической игре? Об этом я побеседовал с работающим в Токио российским журналистом и обозревателем Василием Головниным. Насколько сильно в Токио сейчас опасаются того, что Дональд Трамп в ближайшее время постарается исполнить свое обещание пересмотреть условия уже старинных, можно сказать, военных договоров с главными азиатскими союзниками Вашингтона, то есть с Японией и с Южной Кореей, и заставить их полностью, как он заявлял во время предвыборной кампании, оплачивать свою собственную оборону, содержание американских войск и военных баз на своей территории и американского ядерного щита.
Здесь надо ответ разбить на две части. До определенного этапа страхи были колоссальные. То есть вплоть до того, что там печать, особенно такого националистического, я бы сказал, такого государственнического толка, стала действительно уже подсчитывать, во что Японии обойдется собственное ядерное оружие, авианосцы и прочие замечательные вещи. Но после того, как Трамп неожиданно победил, к нему довольно быстро одним из первых позвонил японский премьер-министр Синдзо Абе. И страхи немножко развеялись, потому что Трамп оказался не столь страшным, как о нем японцы думали. Разговор пошел неплохо. Абе даже сказал ему, может быть, нам посидеть где-то, переговорить в ближайшее время. Трамп вынул из кармана записную книжку, полистал и сказал, а вот давайте 17 числа, вы в Нью-Йорк можете подскочить? А Абе как раз должен был лететь на Тихоокеанский саммит, на саммит АТЭС в Перу, и они договорились, что он приедет 17 числа в Нью-Йорк, и они с Трампом пообедают. Таким образом, японский премьер совершенно неожиданным образом, видимо, станет первым зарубежным официальным государственным лицом и иностранным лидером, который будет вот так непосредственно общаться с новым президентом Соединенных Штатов. И это, естественно, несколько сбило страхи, потому что теперь все ждут, во что выльется эта первая встреча. И есть и второй момент, несколько успокаивающий японцев. Трамп стал отнекиваться от своих заявлений о том, что он может согласиться с ядерным вооружением Японии и Южной Кореи. Он обвинил в этом уже по своему последнему, так сказать, обычаю и привычке печать журналистов, а в частности газету «Нью-Йорк Таймс», с которой он, как известно, ведет достаточно жесткую полемику. Он сказал, что его передернули, что он этого не говорил, и вообще это чепуха. Поэтому сейчас японцы с некоторой надеждой думают, а вдруг Трамп отыграет назад и по договору безопасности, и в первую очередь по финансовому взносу Японии. Но здесь вот похоже, что в этом вопросе Трамп, скорее всего, отступать не будет. И серьезные японские аналитики полагают, что, скорее всего, конечно, он не пойдет так далеко, что согласится с ядерным вооружением азиатских союзников Штатов. Но, видимо, денег он от них потребует больше. Тем более, что его достаточно близкие к нему советники по вопросам безопасности об этом говорили уже после победы Трампа на выборах. То есть они подтвердили, что Япония платит мало, занимается военными делами вяло, и что, в общем, от нее потребуют значительно больших усилий.
Синдзо Абе недавно же заявлял, что он морально готов к разрыву с Соединенными Штатами. Значит, чем-то его слова были подкреплены какими-то планами, финансовыми расчетами. В Японии вообще говорят ли что-то о том, что Вашингтон тоже довольно много получает от Токио? Ну, хотя бы в экономической области, в области взаимной торговли. Тут как-то на равных торговаться с Трампом и его окружением не получится?
Да, конечно, абсолютно верно. Японцы это говорят открытым текстом, даже без привычных им вежливых оборотов. И министерша обороны, и женщина министра обороны в Японии, и премьер-министр открыто говорят, что они абсолютно не согласны с утверждением Трампа и его команды о том, что Япония – это безбилетный пассажир в американском военном вагоне. Японцы действительно платят за американские базы больше всех американских союзников. Они покрывают 75% расходов на американские базы. Они оплачивают все коммунальные услуги, там, воду, электричество, прочее. Они оплачивают зарплату местного персонала, а его на базах достаточно много. То есть Япония далеко опережает по этому показателю, например, все страны НАТО, включая ФРГ. Так что здесь им предъявить кое-чего можно. Но дело в том, что люди из окружения Трампа намекают, что речь идет не только о базах. Они говорят, что мы вас прикрываем нашим ядерным оружием, нашим ядерным зонтиком. И Японию, и Южную Корею. И вот за это тоже надо заплатить. Мы несем огромные расходы в плане поддержания ядерных сил, поэтому давайте подумаем, сядем, посчитаем, сколько, какая доля справедливо приходится на вас. Я думаю, что, конечно, разговор предстоит достаточно основательный и долгий. И, в общем-то, японцы к этому морально готовы. Хотя они себя успокаивают тем, что разрыва окончательного в конечном итоге не будет, потому что передовое размещение американских войск на востоке Азии, по их мнению, не менее выгодно и самим Соединенным Штатам, потому что уход американских войск из Японии и Южной Кореи обнажает, совершенно оголяет вот эту ситуацию в морях нашей Восточной Азии, где Китай по последнее время все более заметно наращивает экспансию. То есть это будет выглядеть как стратегическое отступление, создание вакуума, который, как опасаются, ужасно опасаются в Токио, попытаются занять китайцы. И тогда Японии невольно придется на это отвечать и расходовать значительные деньги на свое перевооружение, чего бы они, конечно, очень не хотели.
Даже самое гипотетическое предположение о том, что у Токио появится собственное ядерное оружие, в нашем мире как-то диковато звучит. А вот внутри Японии мысль о собственном ядерном оружии пугает политиков, избирателей? С учетом того, что главная опасность исходит сейчас, может быть, и от КНДР, а может быть, от Пекина. У них такое оружие есть. Японцы готовы меняться в этом отношении?
Разумеется, сейчас японское общественное мнение в большинстве своем настроено пацифистский. Его так воспитывали последние 70 с лишним лет и, в общем-то, практически воспитали. От былой воинственности самурайской практически ничего не осталось. О ядерном оружии готовы говорить определенные круги, хотя вслух в Японии, в стране Хиросимы и Нагасаки, а это достаточно сложный для японцев комплекс, потому что, с одной стороны, ну, это в какой-то мере даже как не парадоксально и некоторая гордость в этом есть, что мы единственная в мире есть страна, ставшая жертвой атомного оружия. И поэтому у нас, мол, есть поэтому некие особые полномочия говорить об этом. Поэтому вслух говорить о том, что надо бы обзавестись ядерным оружием, здесь неприлично, в отличие от Южной Кореи, где об этом говорят открыто, в том числе и депутат парламента от правящей партии. Но, конечно, если японцы останутся один на один с внешней угрозой, я думаю, что общественное мнение может очень сильно измениться. А подсчеты весьма консервативные японского кабинета министров, сделанные, по-моему, пару лет назад, они показывают, что Япония может получить вполне такое операбельное и годное к использованию ядерное оружие, включая средства доставки и все, где-то в период от 3 до 5 лет. Им столько надо для этого времени. То есть это в любом случае не завтра, но достаточно быстро, с учетом их потенциала.
Теперь о самом главном. А как победа Трампа может повлиять на планы японского правительства в отношении России? И на то, что на середину декабря намечен первый за 11 лет визит президента России в Японию. И вдруг побеждает Трамп, который вроде бы ранее столько раз говорил, что он обо всем очень быстро договорится с Путиным. Получается, что надежды и ухищрения японских политиков и дипломатов пропадают?
Да, такое ощущение у них есть, и такое, опять же, двойственное чувство, потому что Трамп – это тот самый козырь, в соответствии с русским переводом его фамилии, это именно вот та самая карта, которая такой джокер, даже не козырь, а который джокер, который путает все карты, потому что и действительно они понимают, что это может быть и хорошо, и плохо для них. Хорошо в том плане, потому что вроде бы Трамп говорил о своем желание примиряться с Россией, находить с ней общий язык и, по крайней мере, не поддерживал такой холодный тон уходящего президента Обамы. Это вроде бы с точки зрения Токио неплохо, потому что американцы как бы больше, может быть, не будут косо глядеть на их контакты с Москвой, которые действительно, как вы сказали, все больше и больше выбиваются из общей линии ведущих стран Запада и из общей линии семерки в отношении России. По крайней мере, той линии, которая была до сих пор. Но с другой стороны, возможное развитие контактов России с новой американской администрацией, конечно, может сбить привлекательность диалога с Японией. Какой там торг по островам, если вдруг появится возможность наладить какие-то новые, совершенно близкие отношения с Америкой, развернуть с ней диалог? Конечно, как боятся японцы, вот именно ценность Японии как единственного крупного игрока на западном фланге может из-за этого несколько поблекнуть. Поэтому беспокойство есть, и опять же, я повторюсь, поэтому они с нетерпением ждут начала контакта с Трампом и всячески их форсируют. Сейчас в Вашингтон послана целая бригада высокопоставленных японских эмиссаров, близкий советник премьер-министра Абе по внешней политике, второй человек в МИДе, известный своим искусством закулисных комбинаций. Перед ними поставлена задача как можно теснее близиться с командой Трампа, найти с ней общий язык любыми способами. Тем более, что Абе допустил некоторый опрометчивый шаг. Перед выборами американскими, как и все в мире, в Токио сочли, что побеждает Клинтон, и немножко стали над Трампом махать рукой, закрывать на него глаза. И поэтому, когда премьер Абе был в ООН на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он с Клинтоном встретился, а с Трампом нет. И, в общем-то, это теперь японцы тоже чешут голову и думают, не обиделся ли Трамп, но вроде бы по первому телефонному разговору получается, что если и обиделся, то не очень.
Трамп ведь категорически отвергает идею транс-тихоокеанского партнерства 12 государств, который был одним из любимейших проектов уходящего Барака Обамы. Для Японии, если этот проект рухнет, это большая проблема. Японцы этого в том числе станут обсуждать на предстоящем саммите АТЭС в Перу. Но ведь встречаться-то они там будут с Обамой.
Да, это, пожалуй, не менее тяжелая проблема и больная тема для Японии и для японского руководства. После очень долгих дебатов, деловых кругах, с участием промышленных магнатов и деятелей довольно хилого японского сельского хозяйства, и политических, и профсоюзных деятелей, и прочих, все-таки выработано единое мнение о том, что транстихоокеанское партнерство Японии выгодно. Она понесет некоторый ущерб на сельскохозяйственном фронте, но зато получит колоссальные выгоды в плане экспорта из своей промышленной продукции, от автомобилей до компьютеров и чего угодно. В общем, правительство Японии сделало ставку на эту региональную интеграцию и очень упорно пробивает эту идею сейчас в парламенте, преодолевая сопротивление оппозиции. Поэтому я думаю, руководство Японии, премьер Абе, не оставляют некоторые надежды как-то Трампа убедить в том, что интеграция такого рода Соединенным Штатам тоже может быть выгодна. Пусть даже путем какой-то, возможно, корректировки того соглашения, которое уже есть. А напомню, что оно подписано всеми участниками этого пока еще не состоявшегося регионального блока, включая Соединенные Штаты, и ждет ратификации. И, в общем-то, премьер Абе эту ратификацию толкает вперед. Нижняя палата парламента уже ратифицировала соглашение о создании этого торгового альянса. Сейчас идут дебаты в Верхней палате, ну и нет никаких сомнений, что она ее тоже утвердит. Так что японцы, они будут иметь ратифицированное соглашение, из которого Трамп грозит выйти. Ситуация, в общем, несколько дикая. И поэтому премьер Абе тоже рассчитывает на то, чтобы как-то где-то добиться с Трампом по этому поводу компромисса.
А как вообще обстоят дела в торгово-финансовой плоскости, если мы обсуждаем связи Токио и Вашингтона, и Токио, и Москвы? Потому что, как известно, объемы взаимной торговли Японии со всеми другими государствами падают. С Россией это сильно заметно, например?
Объем торговли с Россией падает очень сильно. В прошлом году он упал процентов на 40, ну там как считать, в долларах, иенах, но он упал процентов на 40 в прошлом году в долларовом исчислении, но сохранился как бы в виде физического объема. То есть, допустим, те объемы нефти и газа, которые затали там леса, которые закупала Япония в России, они просто подешевели в силу падения цен, но физически не сократились. А в этом году мы видим сокращение объема и в денежном выражении процентов на 25. По состоянию с января по сентябрь российско-японская торговля сократилась на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но и стали падать и физические объемы торговли. То есть японцы стали закупать меньше российского газа, российской нефти. А японский главный товар – это автомобили. Он находит все меньше спроса в России, потому что просто они стоят дорого из-за падения курса рубля и покупательные способности российского населения. Так что сама торговля, в общем-то, и вообще она невелика. Ну, а торговля с Соединенными Штатами – это огромная сумма, это порядка полтриллиона долларов. Она не намного уступает японской торговле с Китаем. То есть это, в общем-то, основа японского торгового баланса. И дело не только в торговле. Вот, кстати, Трамп, говоря о японцах, я просто поражаюсь этому постоянно. Он рассказывает ситуацию 80-х годов, когда из Японии шел массированный экспорт автомобилей, которые легко завоевывали американский рынок. Японцы скупали собственность в Нью-Йорке, включая небоскребы на Манхэттене и т.д. и т.п., а сами японцы закрывали свой сельскохозяйственный рынок для американских апельсинов и говядины. И вот Трамп неоднократно всю эту историю рассказывает, явно не зная того, что ситуация давно уже не такая. После драк в 80-х годов прошлого века японцы экспортируют очень немного своих автомобилей в Штаты, потому что они стали делать на месте. Там построены огромные заводы. Кстати, заводы не только на территории самих Соединенных Штатов, но и в Мексике, где все это делать дешевле. Давно приоткрыты или даже сильно открыты японские рынки для американской сельхозпродукции. Скупка японцами недвижимости в Штатах прекратилась, потому что, ну, там в силу иных причин. Так что ситуация не та, но, видимо, Трамп о ней не знает, и надо ему об этом рассказать. И это, я думаю, тоже будет одной из целей неожиданного блиц-визита японского премьер-министра в Нью-Йорк 17 ноября.
Напомню, что я беседовал с работающим в Токио российским журналистом и обозревателем Василием Головниным. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И в продолжение разговора о том, как избрание Дональда Трампа 45-м президентом США может повлиять на самые разные аспекты жизни государств и народов всего мира. С начала ноября произошли сразу три события, имеющих большое значение для борьбы с глобальными изменениями климата. Во-первых, 4 ноября во многих странах, в том числе в США и Китае, вступило в силу Парижское соглашение – рамочный документ, описывающий политические и экономические меры, которые человечество должно принять для сдерживания антропогенных климатических изменений. Во-вторых, в Марокко открылась и продолжает работу конференция ООН, на которой обсуждается, как именно эти меры будут реализовываться. И в-третьих, возможно, это главное в контексте обсуждаемой темы, в Соединенных Штатах был избран новый президент. А ведь Дональд Трамп, помимо прочего, еще и известный скептик теории глобального потепления, заявивший однажды, что эту концепцию выдумали китайцы, чтобы помешать конкуренции со стороны американских производителей. Новая администрация США может как минимум замедлить процессы, необходимые для удержания потепления в пределах 2 градусов, критической черты, за которой лежат уже по-настоящему катастрофические последствия для цивилизации. О том, как избрание Трампа может повлиять на общемировую климатическую политику, научному обозревателю «Радио Свобода» Сергею Добрынину рассказал Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Международного фонда дикой природы в России.
Насколько вообще роль Соединенных Штатов велика в определении глобальной политики климата?
Я бы выделил 3 уровня. Первый – это ход переговоров в ООН. Это один уровень. Второй – это финансовая поддержка проектов в наиболее слабых и уязвимых странах. Это иной уровень, это не одно и то же. И третье – это поддержка климатической науки. Самая большая климатическая наука, она все-таки в США. И если ее поддержка упадет, это будет, так сказать, плохо. Ну, как известно, Парижское соглашение одобрено, то есть принято и вступило в силу. Значит, надо понимать, что даже если Трамп решит выйти из Парижского соглашения, причем поскольку оно политическое, то для этого достаточно его собственного решения, то это официально случится только через 4 года. Так устроено Парижское соглашение, что за 3 года страна должна известись, и это вступит в силу еще через год, то есть 4 года. Это значит, что официально все равно США будет стороной Парижского соглашения весь президентский срок Трампа. Это автоматически. Но это означает, что США будет принимать участие в переговорах, прочее, прочее. Теперь делегация. Предположим, он делегацию сделает, ну, какую-то совершенно консервативную, совершенно неработоспособную, там, непрогрессивную. В любом случае, на мой взгляд, это не нанесет переговорам большой урон, потому что не США сейчас на переговорах, вот в частности Марракеш, тормозит процесс. Все развитые страны в целом весьма прогрессивные и легко находят между собой общий язык. В то время как тормозит процесс так называемый like-minded development countries. Это крупные развивающиеся страны, где формально Китай им принадлежит, но реально у китайцев весьма прогрессивная позиция. А вот Индия, Малайзия, Филиппины, Венесуэла, они стараются, чтобы процесс был как можно более медленнее. Mm-hmm. То есть я хочу сказать, что в ООНовском процессе есть группа стран, который и так тормозит процесс. Даже если к ним добавится США, ничего принципиально не изменится. Поэтому тут, что касается принятия международных решений, вряд ли США будет какой-то там вето или там как-то протестовать. То есть решения все равно будут приниматься, но они могут приниматься медленнее. Вот то, что сейчас в Марракеше намечено принять за 2 года, будет принято 4 года. Но те принципиальные вещи, на которые, скажем, вот эта группа тормозящая настаивает, что были разные требования к развитым развивающимся странам, вот тут США всегда категорически против, а при Трампе-то будет и тем более категорически против. Поэтому США против вот этой вот способа задержки все равно будет бороться совершенно, так сказать, отчаянно, жестко, как и делали до этого. Поэтому за переговоры как таковые и принятие решений в ООН я совершенно не опасаюсь. Другое дело, что нужно будет умножить время там либо на 2, либо уж на сколько там нужно будет это умножить. Вот по финансовой поддержке я думаю, что тут будет очень серьезная проблема. Потому что ведь в Парижском соглашении, почему оно и было признано политическим, не содержится финансовых обязательств или обязательств по выбросам, само собой, какой-то, так сказать, конкретной страны. 100 миллионов долларов в год развитые страны, климатическое финансирование на 2020 год. Ну и дальше оно должно быть не уменьшаться. И тут Трамп может сказать вещи такого типа, что, ну что, наш вклад в мировую экономику 15%. Вот мы 15% из этого будем платить, и не больше. Или вообще мы полагаем, что почему только развитые страны? Давайте и Китай туда засчитывать. Хотя изначально было договорено, что Китай – это дополнительные деньги, плюс к этим 100. И поскольку, по сути дела, США – это 1/3 или 30% климатического финансирования, то, конечно, это может быть сильно заторможено. А это очень нужно слабым и уязвимым странам, африканским, прежде всего, в части азиатских стран, южноамериканских. Я думаю, что они могут пострадать и сильно. Особенно южноамериканские страны, поскольку традиционно каждый донор склоняется к чему-то ему более родному. Скажем, голландцы традиционно финансируют Индонезию и проекты в Индонезии. Не то, что это бедная, огромная страна, где уязвимая экосистема, то, что это бывшая голландская колония. И поэтому угроза для финансирования проектов, причем по адаптации, никаких коммерческих проектов, есть, она большая. И эту угрозу я бы, прежде всего, расценил для Южной Америки, может быть, частично Африки. Туда, куда идут американские деньги в большей мере. Потому что это деньги USAID, программы помощи тех или иных, там, ГЭФ и других международных финансовых институтов, где много американских денег. Все это 100 миллиардов – это сочетание двух видов денег. Деньги государственные, то есть деньги госбюджетов развитых стран, и деньги частные. Деньги тех или иных частных компаний, пусть, причем «Газпром» тут будет считаться частная, там «Митсубиси» и прочее будет считаться частная, пусть даже это под контролем государства. Вот деньги компаний, они вряд ли пойдут на адаптацию, они пойдут на те или иные, так сказать, промышленные проекты, которые выгодны компании. Там построить тот или иной нефтеперерабатывающий завод вдвое больше энергоэффективностью и снижением выбросов одновременно. Так? Так вот, когда будет речь идет о денег частных, то вряд ли они сократятся, потому что это фактически на грани рентабельности, или это вообще рентабельно, либо проникновение американского, японского, китайского капитала в Африку. Так? Mm-hmm. Поэтому я думаю, что эта часть из 100 миллиардов вряд ли сильно будет под влиянием господина Трампа. Это решение компаний, вплоть до ExxonMobil. А вот деньги госбюджета американского, вот тут может быть очень серьезное сокращение. И третий уровень – это американская климатическая наука. Если сократится ассигнование на нее, это будет откровенно плохо, потому что это большая часть мировой климатической науки. Равно как и если во главе ИПЕИ будет ставить ЕСИПЕИ человек, который будет все тормозить, это, в общем, тоже плохо, потому что ИПЕИ действовал на уровне здравого смысла, ничего особо такого радикального не делала. Но если совсем ничего не делать, ну, это будет плохо. Хотя на выбросы в США это, наверное, повлияет не очень сильно, я думаю. Поэтому я и говорю, что назначение нового директора ИПЕИ какого-нибудь климатического скептика просто назначение, да ничего страшного. Потому что все равно много очень решают сами штаты, тот же штат Калифорния, гигантский. А вот если будет сокращение ассигнований на климатическую науку, это откровенно плохо. Но надеюсь, что этого Трамп не сделает. В всяком случае, Буш, когда отказался от Киотского протокола, он влил очень большие деньги в климатическую науку, за что ему большое спасибо.
Напомню, что о том, как победа Дональда Трампа на выборах президента США может повлиять на общемировую климатическую политику, моему коллеге Сергею Добрынину рассказал Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Международного фонда дикой природы в России. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. На прошедших воскресенье в Болгарии и Молдавии вторых турах президентских выборов победу одержали пророссийски настроенные кандидаты. Это, соответственно, Румен Радев и Игорь Дадон. Оба они представляли на выборах оппозицию. Оба боролись за пост главы государства с представительницами правящих проевропейских партий или коалиций с Цецкой Цачевой в Болгарии и Майей Санду в Молдавии. Победы Радева и Дадона прогнозировались. Они, как считается, стали отражением общего недовольства населения Болгарии и Молдавии из-за ухудшающейся экономической ситуации и социального неравенства. Напомню, что Болгария считается беднейшей страной в ЕС, а Молдавия – беднейшим государством в так называемой «Большой Европе». О причинах и возможных последствиях победы Радева и Дадона на выборах президентов Болгарии и Молдавии рассказывает европейский обозреватель «Радио Свобода» и соавтор программы «Атлас мира» Ярослав Шимов. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шароградский.
Хочется спросить о том, можно ли как-то сравнивать выборы в Болгарии и Молдавии с выборами в Америке, ну хотя бы потому, что во всех трех случаях кандидатами были мужчины и женщины, во всех трех случаях победил мужчина. Уместно ли такое сравнение?
Чисто ситуативно, наверное, уместно то, что вы сказали, да. Именно так и получилось. Можно еще одну общую черту провести, чисто формальную, что во всех трех случаях победивший кандидат обещал улучшение отношений с Россией. Это как бы еще одна черта. Но в целом, конечно, страны очень разные, ситуации в них тоже разные. Хотя, если брать вот только Болгарию и Молдавию, оставив Америку по понятным причинам в стороне, то там, конечно, кое-что общее есть. В первую очередь, неблагополучно социальная ситуация, определенное разочарование людей, которое, на мой взгляд, и сыграло свою роль в том, что победили, соответственно, Румен Радев в Болгарии и Игорь Дадон в Молдавии. Что важно, это кандидаты оппозиционные, то есть они себя позиционировали как противники нынешних правящих партий, противники нынешнего истеблишмента. И в этом смысле, опять-таки, мы приходим, условно говоря, к определенному сходству и с тем, что произошло в США. Да, в какой-то степени это отвращение избирателей к тем политическим структурам и олицетворяющим их людям, которые существовали до сих пор.
Ну, давайте теперь подробнее поговорим, что сделало главами европейских государств пророссийских кандидатов.
В обоих случаях это связано с тем, что те силы, которые позиционировали себя как проевропейские, ориентирующиеся на интеграцию в Евросоюз, и которые на данный момент находятся у власти, как в Болгарии, так и в Молдавии, правящие коалиции именно такого направления, они себя в определенной степени дискредитировали, прежде всего потому, что уровень, в частности, коррупции в обеих странах, он непропорционально высок, если сравнивать его с очень невысоким уровнем жизни основной массы населения. То есть, конечно, никому из граждан этих стран осознавать это неприятно, и, конечно, очень многие люди хотели бы это положение исправить. Другой вопрос, какими методами и доверив власть каким политикам они собираются это исправлять. Россия в этом случае как бы удачно использует ситуацию, и, кроме того, эти обе страны, они, ну, как бы исторически, культурно с Россией, конечно, связаны. Молдавия по понятным причинам, до 91 года одна из союзных бывших республик. А что касается Болгарии, ну, там исторически, как мы все знаем, с 19 века, начиная с момента русско-турецкой войны, которая принесла Болгарии освобождение от турецкого господства, там такие сантименты в отношении России достаточно сильные и достаточно позитивные. И когда ориентация на Запад по тем или иным причинам выглядит несколько скомпрометированной, естественно, усиливается ориентация в противоположном направлении.
Все-таки чего ждут от России? Ведь нельзя говорить в ходе, скажем, предвыборной кампании только о некой духовной близости, культурной близости. Все-таки кандидаты должны были говорить о том, каким конкретно они видят вот это усиление сотрудничества с Россией.
В Молдавии это достаточно просто, потому что там есть две важные вещи для этой страны. Вещь первая — это разрешение в том или ином виде Приднестровского конфликта, который в замороженном состоянии пребывает уже не один год. Со времени последнего обострения прошло 10 лет, оно было в 2006 году. И то, так сказать, уже не кровавое, как в 90-е годы, а просто там политически обострилась ситуация. Как сшить, так сказать, Молдавию, то есть и Приднестровье, ну, об этом ведутся большие споры. Новоизбранный президент Игорь Дадон известен как сторонник федерализации, то есть превращения Молдавии в федеральную республику, в рамках которой Приднестровье будет обладать широкими автономными полномочиями. Но очень многие политики самого разного направления с этим не согласны, и я думаю, это будет одна из болевых точек тамошней политики сейчас, после избрания Игоря Дадона президентом. А вопрос номер два — это снятие российского эмбарго, точнее, таких серьезных ограничений, которые с того самого 2006 года существуют, на поставки в Россию, на российский рынок молдавской сельхозпродукции. Это овощи, фрукты, это вино, это то, в общем, что Молдавия производит. Ограничение экспортных возможностей в этом плане очень сильно бьет по молдавской экономики. Это тоже было одно из положений предвыборной программы Дадона. Вопрос в том, насколько у него будут полномочия это все реализовать. А что касается Болгарии, ну там еще сложнее, потому что Болгария, это в отличие от Молдавии, член Европейского Союза. То есть переориентация на европейский рынок там более-менее произошла. Ну, конечно, есть какие-то проекты. Вполне вероятно, что если будет в каком-то смысле поворот все-таки в сторону большего сотрудничества с Россией, какие-то вещи могут снова оживить. Например, вопрос о Южном потоке, так называемом. Хотя здесь от Болгарии-то далеко не все зависит. Этот вопрос должен решаться на уровне Евросоюза в целом. Был проект атомной электростанции в Белине, который заморожен, где Росатом собирался выступить в роли главного подрядчика, но там не сошлись по цене, и потом сменилось в Болгарии правительство, и как раз этот проект в итоге был заморожен. То есть, возможно, возникнут какие-то начинания такого рода, но я подчеркну, что президентские выборы в обеих этих странах — это вещь такая относительная, в том смысле, что глава государства там не обладает очень широкими полномочиями. То есть это, скорее всего, знаковая сейчас вещь. Вот если будут досрочные парламентские выборы, что становится очень возможным в обоих случаях, то тогда, да, тогда в случае победы оппозиционных сил уже политическая картина может измениться более серьезно.
И что победа пророссийски настроенного кандидата, ну, скажем, в такой стране ЕС, как Болгарии, может значить для всего Европейского Союза?
Означать она может лишь в данном случае продолжение определенной тенденции, когда в странах Центральной и Восточной Европы становится все больше политиков, которые смотрят на Кремль как на, в каком-то смысле, точку опоры, как на, так сказать, объект, на который можно ориентироваться, поскольку всем известно, что такого рода политики появились уже и в Венгрии, и в Чехии, и в Словакии. Вот Болгария — очередная такая точка. Возможно, да, в Москве могут радоваться тому, что эта стратегия, направленная на такое внутреннее расшатывание Европейского Союза, приносит свои плоды. Но, с другой стороны, от избрания одного человека, пусть даже и президентом страны, не все зависит.
Об итогах выборов президентов Болгарии и Молдавии рассказывал, напомню, мой коллега Ярослав Шимов, вопросы которому задавал Андрей Шароградский. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. В Польше начался процесс массовых эксгумаций останков жертв авиакатастрофы польского правительственного авиалайнера под Смоленском 10 апреля 2010 года. Прокуратура Польши заявляет о возможных ошибках, которые могли случиться во время опознания погибших в России, а оппозиция обвиняет власти в политических играх с использованием гробов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В понедельник вечером в Кракове началась эксгумация тел Леха и Марии Качинских. В присутствии сотрудников прокуратуры, священников и близких брата-близнеца погибшего президента Ярослава Качинского и дочери президентской четы Марты Качинской. Лех и Мария Качинские похоронены в Святом для поляков месте, в соборе на Краковском Вавиле, где покоится прах польских королей, а также Адама Мицкевича, Тадеуша Костюшка, Юзефа Пилсудского. Исследование останков президентской четы будет проводиться в Ягеллонском университете в Кракове группой, состоящей из 14 экспертов из разных стран, в течение 4 дней. Затем у экспертов будет 4 месяца, чтобы вынести вердикт. На самом деле на Вавиле покоятся тела Леха и Марии Качинских. До сих пор, в период с июня 2011 до ноября 2012 года, военная прокуратура исследовала захоронение 9 жертв Смоленской катастрофы. Оказалось, что в 6 могилах покоятся останки не тех людей. Например, в могиле легенды солидарности Анны Валентинович был похоронен другой человек. Архивная запись периода первых эксгумаций, говорит капитан военной прокуратуры Андрей Вихерский. Сотрудники Варшавской окружной военной прокуратуры при участии военной жандармерии и эксперта судебно-медицинской экспертизы и в присутствии родственников извлекли из могилы останки одной из жертв Смоленской катастрофы. Одновременно была проведена эксгумация еще одной жертвы катастрофы. Ранее сотрудники прокуратуры тщательно изучили медицинскую документацию, полученную из Российской Федерации, после чего было принято решение об эксгумации. У нас есть сомнения касательно того, те ли люди покоятся в соответствующих могилах. Причина сомнений в том, и это, кстати, следует из документов, что, несмотря на правильное опознание тела родственниками, их российская сторона затем перепутала. Теперь на ближайший год запланирована эксгумация 83 тел. Прокуратура Польши, которая ведет расследование причин катастрофы под Смоленском, снова заявляет, что в опознании тел жертв в России в апреле 2010 года польские эксперты не принимали участия, поэтому уверенности в том, что этот процесс был проведен как следует, нет. Решение прокуратуры вызвало неоднозначную реакцию в Польше, прежде всего среди родственников жертв катастрофы. Большинство из них примирились с необходимостью эксгумации, однако не все. На сегодняшний день близкие семьи погибших обжаловали решение прокуратуры, заявив, что просят оставить прах их мужей, жен, сыновей и дочерей в покое. Вот что сказали польскому телеканалу ТВН вдовец погибшей под Смоленском Иоланты Дереш Павел Дереш и омбудсмен Адам Боднар.
Не хочу допустить до эксгумации.
Я не хочу допустить эксгумации останков моей жены. Это нарушает ее покой и может привести к огромным страданиям моей семьи. Эксгумация имеет политический контекст. Речь идет прежде всего о поиске следов взрыва на борту самолета. Это особая ситуация, когда нужно принимать во внимание не только и исключительно интересы следствия, но и уважительное отношение к останкам. Всегда культ уважения к умершим рассматривался как личная ценность, которая подлежит защите. В свою очередь депутат парламента Анджей Меляк, брат которого Стефан Меляк погиб в авиакатастрофе под Смоленском, придерживается другого мнения. То, что кто-то согласился на эксгумацию или нет, не является решающим голосом. Важно установить правду, лежат ли в могилах наши близкие. 9 могил проверили, и оказалось, что в 6 из них лежат не те люди. Прокуратура была обязана проверить это непосредственно после их транспортировки в Польшу в 2010 году. Но это не было сделано. Специально или нет, я не знаю. Знаю ли, что самых простых исследований никто не провел. Есть 6 ошибок. Над телами наших близких надругались. Их похоронили как животных в черных мешках. Нас убеждали, что все будет так, как хотят семьи. Более 60 жертв были в таком состоянии, что их можно было одеть. Я сам передавал одежду для своего брата. Оказалось, однако, что в гробах был мусор, грязные перчатки, органы других людей, окурки. И через столько лет мы снова должны пройти через эту боль. Я говорю за себя. Хочу умереть спокойно, зная, что в могиле, к которой я прихожу, молюсь, возлагаю цветы, покоится мой брат Стефан. А вот что сказал журналистам по этому вопросу президент Польши Анджей Дуда. Такой закон действует очень давно. В различных ситуациях, когда были сомнения, проводились эксгумации для того, чтобы как можно точнее разобраться в деле, собрать как можно больше доказательств и установить правду. Это, конечно, очень неприятная ситуация, но не было до сих пор для этого соответствующей политической атмосферы. Теперь политическая атмосфера есть. Эксгумации будут продолжаться до осени следующего года. И, как считают эксперты и правого, и левого толка, их результаты будут важной темой для обсуждения в стране. Нынешние польские власти придают расследованию причин Смоленской катастрофы очень серьезное значение, и это в ближайшем будущем не изменится. В Варшаве каждый месяц 10 числа, это день катастрофы президентского лайнера под Смоленском, у президентского дворца собираются множество людей во главе с лидером правящей нынче в Польше партии «Право и справедливость» Ярославом Качинским, братом погибшего президента, чтобы отдать дань памяти жертвам трагедии. Десятого ноября, говоря о расследовании причин катастрофы, Ярослав Качинский подчеркнул, что правда об этих причинах должна стать общеизвестной, и что по-настоящему независимая Польша должна ее знать и как следует отдать дань памяти погибшим. Смоленская трагедия, как и все, что связано с историей, когда-то должно уйти в прошлое. Но это будет возможно только тогда, когда наша миссия, наша задача будет закончена.
Наше задание станет скончено.
10 апреля 2010 года в аэропорту Северный под Смоленском потерпел катастрофу самолет президента Польши. В катастрофе погибли 96 человек, президентская чета Леха и Марии Качинских, а также экипаж и представители польской политической, творческой и военной элиты. В Польше причины катастрофы расследовала специальная комиссия, которая пришла к выводу, что причиной катастрофы были ошибки пилотов и плохая подготовка к полету. Однако многие поляки в это не верят. Нынешние власти приняли решение создать другую комиссию. Рассматривается, среди прочего, версия взрыва на борту президента самолета, который мог бы стать непосредственной причиной катастрофы.
Над этим репортажем работал корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!